Бундеслига.ру, бастард семьи подкастов sports.ru, Денис Творогов, Артем Никулин. Поехали. Артем.
Да, привет всем.
Вот смотри, такая новость пришла. Тимо Вернер отказал Челси и Манчестер Юнайтед и дал понять, что хочет перейти в Ливерпуль. Что мы из этого можем получить? Во-первых, он точно торгуется, точно хочет в Англию. Там еще внутри новости было написано, что он ни в какую не хочет переходить в Баварию, а хочет именно в Англию уехать. И плюс Губата у него не дура, отказывает уважаемым людям и хочет к другим уважаемым людям. Как ты смотришь на это с точки зрения самого Вернера? Ему вообще стоит в Ливерпуль тусоваться или рановато?
Ну, первое, что надо отметить, то, что он переходит даже не столько в Ливерпуль, сколько к Юргену Клоппу.
Они знакомы?
Нет, я думаю, они не знакомы, но Вернер, он посматривает иногда матч Ливерпуля. Ему знаком с тем, что из себя представляет Юрген Клопп. В принципе, Клопп и Нагельсман — это в некоторых аспектах довольно-таки похожие тренеры. То, что оба они проповедуют высокий прессинг, давление на соперника.
Смотри, такой момент, я думаю. Вот он стоит 80 миллионов, да, вот такая сумма примерно называется. И если у Ливерпуля остается Салах, остается Мане, остается Фирмино, он за 80 миллионов на лавку, что ли, покупается?
Ну, во-первых, насколько я знаю, есть определенная сумма отступных, сообщалось в прессе, и это, по-моему, ну, чуть меньше 80 миллионов, где-то 60. Ну, разумеется, его не будут покупать на лавку. Есть вариант, что Клопп перейдет, скорее всего, на схему 4-2-3-1, то Фирмино он опустится с позиции форварда на позицию десятки.
Смотри, а если Мане уходит в Реал, а Вернер на самом деле покупается вот на его место, он же может как в центре сыграть, так и на флангах, и с этой точки зрения замена-то получается как раз-таки весьма удачная, и не будет вот этой возни со сменой схемы и с тем, что кого-то придется на лавке оставлять.
Во-первых, непонятно, если даже Реал захочет купить Мане, непонятно, сколько он будет стоить. Опять-таки, ну, из-за пандемии вся вот эта трансферная система, она рухнула, и такие бешеные ценники, которые сейчас выставляются, ранее выставлялись на игроков, они, ну, более недействительны. Такие деньги ни за кого платить не будут. Я думаю, что Ливерпуль меньше, чем за, ну, 100 миллионов Мане бы не отпустил. Еще мне кажется, это бред по двум причинам. Во-первых, то, что у Реала на позиции, вообще на флангах полно игроков. Это и Винисиус, и Эден Азар, Родриго, вот Асенсио восстановился, Бейл, там Иск может сыграть. И вторая причина, то, что у Клоппа и Мане такие, скажем так, дружеские отношения. То, что Мане абсолютно счастлив в Ливерпуле. Об этом все знают, он отличное трио составляет с Фирмино и Салахом, они отлично друг друга дополняют. Вряд ли сейчас Мане захочет перейти в Реал.
Ну что, звучит разумно. А вообще нам на Ливерпуль-то по большому счету по боку, он же не в Германии играет. Нам больше, наверное, интересно, что в Лейпциге будет происходить. Вот из Лейпцига уходит человек, который забивает 20 голов за неполные 2/3 сезона. Эти 20 голов теперь должен забить кто-то другой. Я не думаю, что у Лейпцига будет возможность вот взять вот прям по позиции кого-нибудь, который сразу же даст такой результат. Тем более из дружественной команды Зальцбурга Холланд уже ушел в Дортмунд. Такого очевидного варианта нет. То есть, скорее всего, будет перестроение игры, и эти 20 голов будут расписываться на Форсберга, на Шика, на ребят с флангов. Может, Забицер еще 5 мячей из-за штрафной плюхами забьет. Как, по-твоему, будет выглядеть игра Лейпцига в атаке в следующем сезоне?
Что точно могу сказать, если, разумеется, Нагельсман останется в Лейпциге, а это, ну, скорее всего, точно так и будет, он точно будет играть с парой центральных нападающих. Вот, поэтому и у него так распределены роли.
То есть Поульсен и Шик, скорее всего, да?
Нет. Один нападающий — это такой скоростной, как Вернер или, например, Нкунку, который, по большему счету, полузащитник, но выходит и в атаку. И, значит, пару такому нападающему обязан составлять такой таргетмен. Это Поульсен и Шик, собственно, который очень хорошо играет в воздухе, на которых идут забросы, которые потом успешно сбрасывают мяч, например, набегающему из глубины в штрафную полузащитникам. Или, например, своему партнеру по атаке, какому-нибудь условному Вернеру. Поэтому я думаю, что на Лейпциг купят кого-нибудь на замену. А Вернеру это по-любому будет невысокий, но скоростной и, самое главное, не ленивый нападающий, который сможет отработать в прессинге.
А варианты у тебя есть, кто бы это мог быть?
Первые два варианта, которые приходят на ум.
Первый вариант это Лерой Сане, конечно, но его не купят.
Ну, это да. Я из таких более-менее реальных. Точнее, первый вариант это Дрис Мертенс, контракт которого с Наполи заканчивается этим летом. Это более-менее такой рабочий вариант.
Ну, знаешь, такое, рекордсмен клуба по забитым мячам, срываться в Лейпциг.
Ну, а почему нет?
Мне кажется, он из тех гвардейцев, которые команду, наверное, не будут менять. Он поедет куда-нибудь в Бельгию доигрывать в конце, а сейчас уже будет играть у себя. У себя, в смысле, в Наполе.
По-моему, там напряженные отношения с президентом. Я думаю, по-любому Мертенс покинет Наполи и перейдет в большой клуб. Я думаю, Лейпциг тоже можно отнести на данный момент к этому списку. Проблема только опять-таки, что желающих купить Мертенса много. Почему именно он должен переходить в Лейпциг? Может быть, как-нибудь Нагельсман повлияет на него. Это все-таки очень перспективный и уже имеющий свой определенный вес в футболе тренер. Поэтому и, в принципе, если Мертенс перейдет, он возьмет на себя роль такого лидера, который, ну, сколько, 32-33 года, но он все-таки не относится к таким ветеранам, которые так уедут доигрывать, готовы, уровень которых на данный момент это исключительно чемпионат какого-нибудь Китая. Поэтому я думаю, Мертенс, он подойдет в Лейпциг, но непонятно, получится ли его взять. А второй вариант, который я бы хотел назвать, но он очень маловероятен, это Виссам Бен Ядер, который проводит отличный сезон в Монако, который отлично играл за Севилью. Опять-таки, очень вряд ли Монако решится продать его, потому что там и Ливерпуль тут же претендовал на него, и Барселона, и другие клубы. Такой игрок, я думаю, подошел бы Лейпцигу.
Ну, смотри, я думаю, вариант с Мертенсом очень интересный, но все упирается в то, включится ли в эту гонку Тамбов. Если Тамбов предложит ему контракт и провести полсезона в Саранске, а полсезона в Нижнем Новгороде, я думаю, он не устоит.
Ну, я думаю, тут есть еще конкурент, как Урал. Есть возможность с Павлом Погребняком поиграть, поэтому этот вариант попредпочтительней.
Павел Погребняк выиграл Кубок УЕФА, а Дрис Мертенс нет, естественно. Давай мы предоставим еще слово нашему другу, который у нас сегодня в подкасте будет звучать исключительно в формате реплик, а сами перейдем к следующей теме.
Привет всем! В эфире Бундеслига.ру, в рязанской студии Алексей Крючков. Сегодня наша первая тема – Тимо Вернер и Ливерпуль. Итак, все идет к тому, что пути Тимо Вернера и Лейпцига разойдутся. Форвард должен отправиться на Туманный Альбион, а в подчинении к старине Юргену. Если забыли, это такой небритый мужичок в очках, с виду забулдыга, а в реальности чувак с наклонностями гения. Безусловно, в краткосрочной перспективе этот трансфер поставит Юлиана Нагельсмана в крайне неприятное положение. Тимошка крутой бомбардир, которому до звезды где играть, хоть в центре, хоть на фланге. Иногда складывается ощущение, что если поставить его в ворота, то Вернер все равно отгрузит дежурную десятку за сезон, подключаясь из глубины. Итак, освободившуюся нишу нужно будет кем-то заполнять. Безусловно, потребуется время на перенастройку механизма. Однако, Лейпциг приучает нас к тому, что тамошние манагеры играют в долгую. Ребята из компании Ralf Rangnick Co. предпочитают сначала закупить качественный грунт, в котором приживаются даже такие деревья, как Патрик Шик, а уж потом перейти к сборке урожая. Да, есть исключения, вроде Дэви Зельки. Но вот вы удивитесь, если через годик появится какой-нибудь киндервундер из австрийского или бразильского инкубатора, способный рвать и метать на самом высоком уровне. Я нет. Да, это имиджевая потеря. Если вы хотите позиционировать себя как суперглуб, то не станете продавать главную звезду. Эту мысль хорошо развил Станислав Минин в интервью нашему блогу. Ссылка, кстати, в описании. Но, во-первых, это не трансфер в Баварию, уже плюс 100-500 карми. Во-вторых, если человек чувствует, что перерос уровень клуба, не нужно ставить ему преграды. Только с точки зрения вечности время карьеры игрока близко к времени стратегического развития клуба. В реальности же это две вселенные. Другой вопрос, что сам Тима может навредить собственной же карьере. В теории он со своей многофункциональностью идеально встроится в машину Клопа. На практике, если мерсисайдцы не продадут условного Салаха или условного Мане в условный Реал или куда-то там еще, Поди еще выгрози себе место на поле, а не на комфортной, но банке. В общем, пожелаем Тимофею удачи, любви и терпения. Все, пока. Пока.
Далеко из Лейпцига мы не уезжаем и обсуждаем следующую новость. Юлиан Нагельсман стал самым молодым тренером в истории, вышедшим в 1/4 финала Лиги чемпионов. На основе этого можно немного пофилософствовать о школе немецких тренеров и тому, что стало очень модно назначать молодых тренеров. Вопрос у меня к тебе будет такой. Хоффенхайм, когда назначал Нагельсмана в свое время, мне кажется, он уже назначал его из точки зрения, что ну помирать так с музыкой. Команда стояла на вылет, 29-летний тренер, вылетим, хотя бы хайп словим. А получилось вон как. И спаслись, и в Лигу чемпионов залетели. Как ты думаешь, то, что после этого стали предлагать контракты другим ребятам, например, ТДСК, который был с одного курса с Нагельсманом, это руководители клубов просто поняли, что можно так делать, тебя не засмеют, чего они могли бояться изначально, и предоставить шанс выглядеть современными, классными, тем более, что поначалу у того же ТДСК получалось. Или вся эта история связана исключительно с личностью Нагельсмана, и нет никакого тренда, и то, что ТДСК после увольнения для начала не получил работу, а потом уехал в «Спартак», показывает как раз вот то, что как таковой школы и тенденции в этом нет.
Ну, я бы не сказал, что прям такая мода среди руководителей, которые думают, вот, давайте, если у них будет вариант между каким-нибудь проверенным тренером и своим молодым, там, 30-летним коучем, я думаю, ну, скорее всего, они выберут именно проверенного тренера. Но, разумеется, времена меняются. Сейчас огромный упор идет, опять-таки, на тактику. Огромное внимание уделяется мелочам. Сейчас клубы набирают тоже большое количество различных аналитиков данных, которые просто досконально изучают соперника, которые досконально изучают трансферы игроков и прочее.
То есть смотри, да, идет новая волна аналитиков, которые берут на себя еще и ответственность главных тренеров. Ты это хочешь сказать?
В принципе, да. Вот раньше назначали какого-нибудь тренера, и от него во многом требовалось лишь умение нормально контактировать с футболистами, построить нормальную атмосферу, а там дальше как пойдет. Если хороший футболист, то результат будет. Но сейчас, опять-таки, нельзя просто так сказать, что вот тебя выпускают, тебя нет, играете, там просто какую-нибудь речь мотивационную зарядить в раздевалке, и команда попрет и обыграет всех и вся.
Особенно, если ты сам не играл на высоком уровне.
Да, у многих тренеров вот этих нового поколения, они, как правило, да, без какого-либо игрового прошлого, и им надо как-то зарабатывать репутацию. И они обладают этой репутацией своим, скажем так, знанием футбола. Этот вот футболист обязан находиться на такой-то позиции, что их слабая сторона соперника имеется в виду, например, на правом фланге, что должна пройти такая комбинация, и мы отрежем оборонительную линию соперника. Надо опять-таки в нынешнее современное время разбираться в тактике, на одной лишь мотивации не уйдешь. Это вот, к слову, такой референс, если можно позволить, на Массимо Карреру из «Спартака». Тоже можно в какой-то степени его назвать представителем новой школы, но не, конечно, такой новейший, как «Лэптоп», а в плане, что недавно начал свою тренерскую деятельность, и многие вот попрекают Карреру в том, что он, по сути, обычный мотиватор и выиграл команды. Просто, скажем так, тренеры современные, которые хорошо разбираются в тактике, а есть прям такие гики. Это прям новейшее поколение, это ТДСК, Нагельсман, которые прямо досконально просто по кусочкам разбирают соперника, и просто на любом каком-нибудь недостатке они его вот акцентируют на нем внимание. Вот, просто все строят вокруг тактики. И они хотят, чтобы их игроки были полностью выучены тактически и подкованы в этом плане.
Смотри, то есть ты хочешь сказать, скоро у нас после очередного тренерского курса выпустятся новые ребята, им дадут шанс, они этим шансом воспользуются, и появится несколько новых имен в ближайшие годы?
Я думаю, да. Ну, в той же Германии, опять-таки, не боятся давать шансы молодым, что я, конечно, не могу сказать про другие лиги, особенности, а Англия и Россия. В России там привыкли своим давать шанс, и, в принципе, молодых стараются не подпускать, а в Англии идет расчет на скажем так, тренеров-легионеров с большим именем.
Я вот сейчас поспорил бы про Россию, потому что, если посмотреть, Симак достаточно молодой тренер, Гончаренко, при том, что мы его очень давно знаем, но это очень молодой тренер, Тедеско — это молодой тренер, ну, а Юрий Палыч — это Юрий Палыч. А что касается Германии, вот мой взгляд такой, Нагельсман — уникум, он вообще выбивается из общего ряда. Тедеско чуть-чуть восторги и планку сбавил, Александр Нури тоже, не дай бог, Вердер до второй Бундеслиги заиграет. Мне кажется, вторая волна появится, но если тот человек, которому из второй волны дадут шанс, им не воспользуется, то очень может быть, что, обжегшись, молодым снова перестанут доверять и вернуться на круг, который мы условно назовем имени Бруно Лабадии. Он и так уже получил работу, а скоро, может, и его друзья-напарники тоже окажутся в деле снова. Мирослав Клозе с лета станет ассистентом Ханса Дитера Флика в Баварии. Для начала мы послушаем досье от Алексея Крючкова.
Мирослав Клозе с 1 июля станет ассистентом Ханса Дитера Флика в первой команде Баварии. В настоящий момент легенда Лацио и Кайзерслаутерна развлекается с 17-летней порослью мюнхенцев. Товарищи из Роскомнадзора, большой брат, добрый вечер, это не провокация, а фигура речи. Миру работает с командой Under 17 с мая 18-го и выиграл с ней Лигу Юг, Юго-Запад в прошлом сезоне. В 2014 году уроженец польского Ополе на своем четвертом мундиале забил Гане, унизил с партнерами Бразилию и стал не только чемпионом мира, но и лучшим снайпером за всю историю турниров. Впрочем, это вы все помните без нас. Славное было время. А вот назовете ли вы сходу имя помощника Йоахима Лёва на том чемпионате? Конечно, назовете, знаю я вас. Да, его зовут Флик, Ханси Флик. С его опытом игрока самого высокого международного уровня, Миру является прекрасным дополнением к нашему тренерскому штабу. Мы знали и ценили друг друга очень давно и смогли отпраздновать большие успехи вместе со сборной. Такими словами коуч ФК Голливуд поприветствовал своего нового помощника. Впрочем, и помощник был не менее сладок в своих речах. Мы доверяем друг другу как в профессиональном, так и в личном плане. Ой, кажется, снова шуточка про геев проскочила, ну и ладно. Для меня это следующий шаг в тренерской карьере. Я надеюсь, что смогу использовать свой опыт, чтобы внести важный вклад в достижение наших спортивных целей. Кавычки закрываются. Клозе подписал контракт до 30 июня 2021 года. Новое соглашение Флика действует до 2023 года. Канал РБК в таких случаях задает вопрос, что это значит. Понятно, что если успехи Ханси будут развиваться по экспоненте, то имя 55-летнего специалиста будет еще долго всплывать в разговорах любителей немецкого футбола. Причем у той части, что против владычества Баварии, оно будет всплывать примерно после фразы «Когда же это кончится?» из знатного смачного матерка. Но в Мюнхене, во-первых, не живут одним днем и уже сейчас ищут ответы на вопросы «А вдруг?» и «Что будет дальше?». Во-вторых, чтут традиции и желают, чтобы на ключевых должностях в клубе были свои. Хионес, Румениги, Кан. Они пытались разыграть авантюрную карту и с Ковачем. Не вышло. Но ничего, его место займут другие. В-третьих, Бавария долгие годы считалась одной из трех лучших команд Европы. Ну, наряду с коллективами физкультурников из Мадрида и Каталонии. Амбиции, они же понты, никуда не делись. Соперникам удалось воспитать качественных физруков с именами Хосеп и Зинедин. Спрашивается, чем мы хуже? Да, в Германии сейчас мода на лэптоп-тренеров. Но Вадим Лукомский пока принимает пациентов в соседнем подкасте, а Бавария не совсем Германия. В общем, за карьерой Клозе мы будем внимательно наблюдать. Ну и последнее. Мирослав родился 9 июня 1978 года в семье футболиста Йозефа Клозе и гандболистки Барбары Еш. Так что если лет через 30 у нового топ-снайпера Бундесманшафт будет фамилия Нойер, не говорите, что наш подкаст вас об этом не предупреждал.
Словом, мы все больны гандболом. Удачи Мануэлю Нойеру. Ну что, Артём, как ты вообще относишься к Клозе?
Ну, конечно, я, в принципе, не буду оригинален. Клозе — это одна из легенд футбола. Разумеется, мне больше всего даже он запомнился не сколько своими бомбардирскими достижениями, сколько своими поступками на поле. Мы, наверное, все видели ролики, как Клозе не побоялся и признал свою игру рукой во время одного из эпизодов Бундеслиги. Вот, и, в принципе, это был образец для подражания для других футболистов. Я думаю, у него обязательно пойдет тренерская карьера. Опять-таки, почему? Потому что в Баварии очень сильный менеджмент. Они вряд ли будут звать того же Клоуса поработать себя в структуре тренером, просто потому что, ну, он футболист, наверное, он должен и тренировать хорошо.
Мне вот кажется, это вообще очень интересная идея, которую Алексей вот высказал, что баварцы, может быть, думают, что вот он сейчас поднаберется опыта, потом, возможно, его во вторую команду поставят и действительно вырастить тренера на несколько лет вперед, как вот получилось сначала у Барселоны, а потом через 10 лет у Реала, может быть, следующий цикл и победы в Лиге Чемпионов и новая какая-то идея тренерская, это будет Клоза и Бавария. Почему нет?
Клоза не то, чтобы прям был таким главным кандидатом на роль Гвардиолы для Баварии, потому что был, например, Хаби Алонсо, был, например, Филипп Лам, который, мне кажется, на эту роль больше подходили.
Хаби Алонсо все-таки он испанец, ему это не то чтобы сильно близко, а Филиппу Ламу просто казалось неинтересно, что такого. Про Зидана тоже же мы не могли подумать, что настолько выдающийся игрок вдруг настолько загорится тренерской идеей. Не так-то много по-настоящему великих игроков, ставших великими тренерами. Кто? Кройф, да Зидан. Вот именно такого уровня.
Ну, можно еще, например, кого? Дошама поставить.
Но тут уже мы про уровень начинаем говорить. Мы можем сейчас отправить наших слушателей на канал Василия Уткина и его мысли о том, кого из игроков можно считать по-настоящему великими, и что если под это слово мы определяем только 5-7 человек в истории футбола, то Дешаму там точно не окажется места. А вот Кройфу и Зидану, пожалуй, что окажется.
Ну, это, конечно, да.
То есть тебе не кажется, что Бавария именно вот настолько далеко пытается мыслить вперед, что они просто делают, с одной стороны, красивый ход, с другой стороны, ход, который может себя зарекомендовать, но как бы не закладываются на это?
Ну, я смотрю, так погуглил, Клоза на данный момент 41 год, как сказал наш собеседник. Значит, контракт Флика рассчитан до, по-моему, 23-го года, да?
Да, а Клоза до 21-й. Тут прикол в том, что Клоза может уйти там во вторую команду или возглавить какую-нибудь команду попроще из второй лиги, там шишек понабивать, а потом получить полноценное место в клубе и начать работать самостоятельно.
Ну, я думаю, некоторые руководители из первой Бундеслиги будут готовы дать ему тренерское кресло возглавить.
Вот недавно была история, правда, не про молодого тренера, а Юп Хайнкес, когда приходил спасать сезон Баварии после неудач Клинсмана, потом поработал 2 года в Байере, а потом вернулся в Баварию и создал команду, которая выиграла Лигу Чемпионов.
А потом почти выиграл Лигу Чемпионов в 2017 году, когда после Анчелотти пришел.
Да, и с этой точки зрения, что Байер, что диван пенсионерский, это примерно одного уровня, значит, вещи, где можно накопить новую мотивацию.
Да, но мы все равно не знаем, что творится в голове у Клоуса. Может, он у него какие-нибудь наполеонские амбиции, что он хочет, не знаю, уже вот в следующем году сместить Флика и возглавить первую Баварию, а может, наоборот, он считает годик-два там посижу под Фликом, потом отправлюсь во вторую Бундеслигу тренировать, и там как-нибудь получится Баварию возглавить. Непонятно, конечно.
Ну и уж как минимум точно практически не найдется людей, которые будут от всей души желать Клозе какого-нибудь дикого провала. Не могу не воспользоваться возможностью задать несколько вопросов Артему, как специалисту нашего блога по второй Бундеслиге. На этой неделе стало известно, что один из игроков «Динамо Дрезден» сдал положительный тест на коронавирус, и в связи с этим команда вынуждена будет сесть на карантин и пропустить 2 ближайших тура. Безусловно, это сломает немного сетку во второй лиге, потому что 2 матча как минимум придется перенести. И придется искать где-то окна для того, чтобы их туда назначить, доиграть и как-то ближе к последним турам все-таки выровнять положение в турнирной таблице и традиционно отыграть 2 последних тура в одно время. А вопрос у меня вообще немного радикальный для Артема будет сейчас. Нужно ли вообще париться в низших лигах? В России ФНЛ отменили. Чемпионшип, Лига 2, Серия Б и Испанская Сегунда тоже, если и будут начинать сезон, то не параллельно с основными лигами. А Германия старается и вовсю ведет работу с тем, чтобы вторая лига вышла в те же сроки. Вообще, насколько это необходимо в нынешней ситуации, и не лучше ли сконцентрироваться на том, чтобы сыграть 9 матчей в неделю в главной лиге и на том успокоиться?
Ну, я все-таки думаю, что не обязательно как-то синхронно начинать прям все чемпионаты Германии одновременно.
Ну, третья лига, по-моему, 27 мая уже объявила, что выходит.
Ну, я думаю, тогда и вторую Бундеслигу может не то чтобы торопить, но, конечно, в ситуации то, что вот Дрезденская Динамо не стартует вместе со всеми, ну, я думаю, в этом тоже ничего страшного нет. В любом случае можно доиграть вот эти матчи, которые выпадут. Ну, насколько я понимаю, там выпадет где-то два матча с участием Динамо Дрездена. Конечно, если так посадить со стороны Динамо Дрезденского, это даже идет в плюс, потому что в турнирной таблице они находятся на 18 месте. То есть у них меньше всех очков, они главные кандидаты на вылет в третью Бундеслигу. Поэтому они, конечно, вряд ли, наверное, питают надежду, что смогут как-то исправить положение. Поэтому, конечно, для них было бы лучше вообще не возобновлять чемпионат, а сделать как особенно Франции, вылетевших нет, просто добавить еще там команды, которые поднимутся по дивизиону.
Может, они вообще специально саботировали и заразили своего игрока вирусом, чтобы сезон отменили?
Ну, я думаю, такого, конечно.
Да, конечно, это шутка. Никто всерьез о таком думать не будет. Просто смотри, история-то в чем? Это же не какой-то там сильный дождь, из-за которого отменился один матч. Это проблема, которая весь мир на паузу практически поставила. И вообще никаких гарантий, что помимо Дрездена, и вот я еще читал, что Эрцгебирге чуть раньше тоже уже встрял на карантин. И эта ситуация может развиваться вообще бесконтрольно. И вдруг через неделю после старта сезона кажется, что на карантин нужно уже команд 10 сажать. И что тогда делать?
Ну, насколько я знаю, там глава федерации немецкого футбола говорил, что все команды Бундеслиги первый, второй были протестированы около 3 или 4 раз на коронавирус. И я думаю, как и в Испании, по-моему, то, что за 24 часа до начала игры также будут проводить тесты. В принципе, футболистам окажут достаточно привилегий, чтобы они никак не заразились коронавирусом. Или, скорее всего, все селятся в свои клубные номера, на своей клубной базе, чтобы ни с кем не контактировать и никакую заразу не подцепить.
Все-таки вторая лига, у них нет такой жесткой привязки к телевизионным деньгам. Играть без болельщиков, возможно, для них решение об отмене сезона будет чуть менее болезненным. Вот в смежной теме, например, если НХЛ, Национальная хоккейная лига, еще старается доиграть сезон, то лига их фарм-клубов, АХЛ, она вот сегодня официально объявила, что сезон доигран не будет. Всем спасибо, все свободны.
Все-таки Бундеслига вторая, она тоже пользуется огромной популярностью. Опять-таки, разумеется, за рубежом тоже наблюдается некоторыми командами. Там есть много именитых клубов второй Бундеслиги, за которыми не только следят Германии, но и за пределами. Поэтому я не знаю, может так сказать, например, даже про третью Бундеслигу, но вторая, мне кажется, она, конечно, статусом ниже, чем первая Бундеслига, но все-таки определенным авторитетом, я бы так сказал, пользуется.
С нашей точки зрения, это гораздо лучше, если будет больше футбола. Если это все будет безопасно, мы только за. Артем, спасибо тебе, что помог с подкастом сегодня. Рад был тебя услышать.
Да, всем спасибо. Пока.
И в завершение нашего подкаста свободная тема, рубрика «Жил Висенте». На этих выходных состоялся турнир UFC. Первое спортивное событие с категорией мейджор, состоявшееся после начала пандемии коронавируса. В главном бою Джастин Гэтджи навалял по щам Тони Фергюсону, который сам в интервью после боя заявил, что готовился к борцу Хабибу Нурмагомедову, получил ударника Гэтджи вместо Хабиба в сопернике, ну и как итог напропускал и потерпел поражение. Но это не главное. Главное — это то, что спорт вернулся. То, что в прямом эфире можно было посмотреть соревнования высокого уровня, обсудить его с друзьями, все то, о чем мы на самом деле очень давно мечтали, давно этого ждали, и, наконец, это возвращается. В следующие выходные чемпионат Германии, Матч ТВ покажет нам русское дерби, может, еще потом чего-нибудь покажет, но пока об этом еще не объявлено. А на этой неделе смотрите на том же матче раритетные лучшие игры Бундеслиги этого сезона. Не скучайте, слушайте Бундеслигу.ру, читайте Бундеслигу.ру. Всем пока!